тела ваши, жертва своя, жертва не на другом жертвене, не кому-то другому, а жертва живому, настоящему Богу. И жертва, жертва без остатка. Жертва, которая для меня не остается. И мы, когда слышим проповеди, читаем Слово Божие, ну вот я по себе смотрю, у меня всегда желание такое, чтобы на алтаре Господнем находиться без всякого остатка. А когда касается дела практики жизни, то смотришь, и там для себя что-то оставил, и там что-то свое есть. Не полностью сгораем мы, друзья. Иногда мы руководствуемся разумом, иногда мы в вопросе жертвоприношений используем логику человеческую. Это хорошо и правильно, но иногда вопрос жертвоприношений вот в эти структуры не вписывается. Мы получили вот книжечку за Александра Бема, тоже жертва. Жертва до конца. Человек оказался под жертвенником за Слово Божие, за свидетельство Иисусова. Полностью. И вот приходилось слышать от некоторых людей, говорят, разве оправданы такие жертвы? Кому они нужны? И с какой-то стороны кто-то и действительно может подумать, а зачем? Неужели стоит, вот чтобы дети оставались сиротами? Зачем? Кому? Мне так вот понравилось в той брошюрке, что Александр вместо одного поприща решил пройти два. Холодно, а любовь к братьям, она превозмогает холод, она превозмогает неудобства какие-то. Вместо положенного времени он простоял на той подножке больше положенного. Кто-то может сказать, может, если бы раньше вошел в машину, то и не произошло бы такого. Друзья, Господь оценивает жертвы, которые не вписываются даже в рамки нашей человеческой логики. Если мы ради Христа, ради ближнего идем на какие-то вот такие вот моменты, которые считает кто-то неоправданными, это все равно жертва. И эта жертва, она может Господом оцениваться даже больше, чем жертва какая-то вот такая обдуманная, взвешенная, тщательная, чтобы лишнего ничего Господу не отдать, но только то, что вот так вот на сердце или в мыслях. Вопрос жертвоприношений – это вопрос горения. Еще в древности Иов писал, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. То есть жизнь человека имеет смысл тогда, когда она проходит в горении, тогда, когда она на алтаре Господнем воспламеняется и устремляется к небесам, туда, к Нему. Лет 30 назад отец наш был в Венгрии и привез сувенир оттуда. Так вот, свечку большую, красивую. С каждой стороны у нее панорама какая-то нарисованная. И вот эта свеча простояла сколько времени у нас на этажерке в доме родительском, и ни разу огонь спички не касался ее фитиля. А какие сгорают свечи? Свечи сгорают обычно дешевые, те, которые немного стоят. Вот купили их для такого вот пользования, и они сгорают одна за другой и превращаются в ничто, превращаются в то, что оказалось под жертвенником. Когда-то. Друзья, если нам хочется быть полностью на алтаре Господнем и полностью сгореть для Его славы, нужно иметь необходимое качество, о котором мы рассуждали сегодня утром, в самом начале. Иисус Христос для нас большой пример в этом. Написано о Нем вот в послании к Филиппийцам 2 главе, что Он, будучи образом Божиим, принял образ раба. Вот смирение, вот глубина смирения Божьего Иисуса Христа. Образ Божий и образ раба. Выше ничего не бывает. Образ Божий. Образ раба ниже ничего не бывает. Вот этот диапазон у Иисуса Христа, он максимальный. Больше ни у кого не было и не будет. И какой это для нас пример живой, друзья. Если человек бомж, и он сделался рабом, его сделали рабом. Я думаю, что для него это не будет каким-то таким слишком уж большим неудобством, что так он живет на свалке или еще в каких-то местах, одевается неизвестно во что и питается неизвестно чем. И рабом он стал, немного отличается его жизнь. Но когда человек имеет что-то, имеет какое-то положение, имеет какие-то достижения, имеет какой-то опыт, имеет какое-то поручение, труднее стать рабом. Если мы руководители молодежи, конечно, нам легче быть начальниками, приятнее, может быть, руководить, управлять, давать указания какие-то, это хорошо, но принять образ раба, это для нас и то бывает трудно иногда. Есть стихотворение такое: «Смирить себя, уж не до смерти крестной, смирить себя перед себе подобным, суметь простить обидчика от сердца, мы и на то порой бываем неспособны». Неспособны, друзья, тогда, когда не видим перед собой Иисуса Христа, который, будучи образом Божиим, принял образ раба. Мы сейчас будем молиться с вами, будем просить Господа о том, чтобы нам иметь смирение, чтобы иметь в своих глазах цену невысокую, дешевую, как та свеча обычная, простая. А если я о себе что-то думаю, если я себя представляю, что я что-то значу, что я имею какую-то цену, вот как эта дорогая свеча, что у нас, так и простоим где-то. Да, будем красоваться, будем находиться где-то на почетном месте, но для Господа пользы и славы не принесем никакой. И не окажемся мы под жертвенником там, где оказались эти люди. И на жертвеннике даже частично не сможем оказаться, друзья, если не будем иметь смирения. Если оно есть, значит, буду сгорать, буду как искры устремляться вверх. Значит, вопрос жертвоприношения – это будет мой вопрос, мой близкий вопрос. И помолимся сейчас, попросим Господу, чтобы нам находиться полностью на алтаре Его, чтобы приносить свои жертвы, чтобы не пользоваться чужими жертвенниками, чтобы без всякого остатка Бог мог принять благоухание жизни нашей для славы Своей. Аминь.
Ответы на вопросы, братья. Поэтому, если вопросы какие будут, пишите. Значит, у меня два вопроса. Первый вопрос такой. Как правильно быть в посте? Что важно? Время. Братья, я по поводу поста что отметить хочу? Что поститься – это в Слове Божьем дано такое повеление. Ну вот, например, в древности мы встречаем, был такой день в народе израильском, он назывался День Очищения. И там написано, это в книге Левит, что это день, когда каждый человек смиряет душу свою. Иначе еще быть в посте, в Слове Божьем мы встречаем, что это смиряться. Ну вот, например, когда была буря, вернее, не буря, Павел на корабле, когда в Рим плыл в качестве узника, то написано: «Пост уже прошел». Эта фраза говорит о том, что был определенный день поста в Древнем Израиле. Однажды к Иисусу Христу подошли люди и говорят: «Почему ученики Иоанновы постятся, а твои ученики не постятся?» А он говорит: «Когда отнимется у них жених, будут поститься». Поэтому то, что мы постимся, это Христос так говорил, что будут поститься. А еще написано: «Также, когда поститесь», в Евангелии от Матфея. Эта фраза говорит о том, что поститься – это нормально было в Израиле, так же, как молиться, так и поститься. «Также, когда поститесь». Значит, братья, назначение поста – это чтобы Бог ответил на нашу нужду. Ну вот, например, глава о посте считается, это 58 глава пророка Исаии. То там написано: «И тогда услышит тебя Господь». В смысле, когда ты будешь поститься, и правильно поститься, написано: «Тогда услышит тебя Господь». Значит, братья, пост, буквально пост, это ничего не есть и не пить. Это значит поститься. Друзья, пост всегда сопряжен с молитвой. Ну, например, написано: «Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука». Вот эта фраза «колени мои изнемогли от поста» говорит о том, что когда Давид постился, то он много молился в этот день. Значит, тело лишалось тука, а колени изнемогали от поста. Братья, поститься, вот иногда говорят, ну а в водичке немножко можно или нельзя? Значит, нельзя. Во время поста воду пить нельзя совсем. Кипяченую и подслаженную, и всякую воду пить нельзя. Леденцы сосать во время поста тоже нельзя. Некоторые христиане во время поста жвачку жуют и этим самым угашают чувство голода. Это тоже неправильно. Во время поста можно чистить зубы, даже нужно чистить зубы, и неплохо не только утром, но и в течение дня. Перед собранием, я думаю, что это очень даже полезно и правильно, чтобы зубы почистить во время поста. А больше пищи принимать нельзя. Во время поста, друзья, лучше тяжелую работу не планировать. Однажды я был трое суток в посте, а на третьи сутки я шофером работал. У меня тяжелая работа получилась, это резину поменять на машине. А колеса были большие и много колес. И я пока поменял эти колеса, то я сильно заболел тяжко. У меня были такие головные боли, я думал, что я умру. Ну, в буквальном смысле слова, я никогда таких мучений в жизни не испытывал. Думал, что я умру. То есть во время поста Библия учит не только самому тяжко не работать, но и от других не требовать тяжких работ. То есть лучше всего во время поста освободиться от работы. Если нет возможности, то освободиться хотя бы от тяжелой работы, если это возможно. Некоторые христиане считают, что если я работаю, то вообще поститься не нужно. Ну, скажем, там стройка дома молитвы или еще что-нибудь. Я, в общем-то, братья, думаю, что правильно, если мы пост не отменяем по причине, скажем, ну, работы. Конечно, если тяжелая работа, можно сократить время поста. Или вот, например, семинары бывают, или общения какие-то. То обычно, так вот в практике я вижу, пост сокращают до 3-4 часов. Потому что иначе уже плохо начинают соображать. Братья или сестры, пост сокращать. А вообще обычно пост сокращать, это я не думаю, что правильно. Продолжительность поста, братья, с утра до вечера. Самый короткий пост мы встречаем в Библии, это с утра до вечера. Так написано, когда о Сауле постились, с утра до вечера. Самый длинный пост мы встречаем, это 40 суток. Что, братья, я по поводу поста отметил бы? Вот когда были гонения, тогда постились регулярно по пятницам. А когда гонения закончились, мы стали замечать, что в некоторых церквях поститься перестали. Гонения кончились, зачем теперь поститься? В общем-то, есть в Библии такая фраза, там, где речь идет о супружеских отношениях, для упражнения в посте и молитве. То есть фраза «для упражнения в посте и молитве» говорит о том, что в посте нужно упражняться. Это значит, пост – это должно быть регулярное явление в жизни верующего. Ну хорошо, сейчас братство выпустило план поста и молитвы. Этот план немножко обязывает. Как план чтения Библии обязывает многих христиан Библии читать, так план поста и молитвы, он обязывает нас поститься. Но даже и без плана, братья, знаю многих верующих, которые пост никогда, в пятницу никогда не нарушают пост. Ну, например, в течение года ни один день они не пропускают. Ни один день. Очень строго. Время поста, братья, это вот в четверг поужинал, и следующий прием пищи будет в пятницу ужин. Но ужин обычно после собрания, это нормально после собрания поесть. Но бывает иногда жены наши слабые по причине беременности, ну перед собранием там она, смотрю, сидит, ест. Ну я так сильно не укоряю ее, хотя, ну могу реплику вот чуть-чуть так, что терпеть надо подольше. А в общем-то, ну бывает такое перед собранием. Но для нас, для проповедников и для служителей Божьих, то думаю, что перед собранием лучше пищу не принимать. Лучше всего после собрания. Оно и на собрании будешь себя чувствовать увереннее, и не стыдно будет во время проповеди говорить, вот сегодня мы в посте, вот, а сам уже наелся. Еще хуже, если и запахи исходят от проповедника съедобные, это еще хуже. То есть самое лучшее это пищу принимать после собрания. Если несколько дней пост, братья, ну я думаю, что трое суток – это еще нормально. Больше трех суток я обычно не советую, потому что, ну, это уже крайняя нужда. Если человек там в посте четверо, пятеро суток, пять суток, ну, в общем-то, это уже для организма трудно сильно. Трое суток человек переносит достаточно нормально. Достаточно нормально. Ну, так оно традиционно считается чуть-чуть, что три дня – это каждый день вечером пищу принимать. А трое суток – это значит и вечером пищу не принимать. Ну, в годы гонений знаю случаи, что братья в узах и по 10, и больше, и по 15 суток были в посте. А так вот в практике я знаю, некоторые христиане увлекаются постом и даже гордятся от того, что они по много дней в посте. Ну, скажем, по 5 дней, и потом об этом много рассказывают. То есть пост для гордости. Я думаю, что такой пост не нужен, чтобы человек потом этим гордился. Потому что, когда речь идет о посте в Евангелии от Матфея, то написано, что пост, личный пост – это тоже явление такое тайное, и об этом сильно трубить не нужно. Вот. Написано, Господь, видящий тайное, воздаст тебе явно. Что, братья, по поводу поста еще скажу? Если ты случайно вдруг что-то съел во время поста, ну, забыл. Забыл и съел, скажем, руку в карман опустил, а там семечко лежит. Ее раз и проглотил, ну все, пост нарушил, теперь буду есть. Ничего подобного. Если ты и нарушил, помолись, покайся и продолжай поститься. Это будет более правильно, чем если ты поститься прекратишь. Еще, братья, что отметить бы хотел, что... Во время поста, если человек болен, может ли он принять таблетку? Если курс лечения не допускает нерегулярность, и он выпьет таблетку, мы не считаем, что этот человек пост нарушил. Он не пообедал, но выпил таблетку, скажем, и продолжает поститься. Это не считается нарушением поста. Если человек болен болезнью, когда постится, он не может. Ну, например, сахарный диабет. Если человек не принимает пищу, он может попасть в кому и может даже умереть. Ну, в этом случае мы считаем, что постись, сколько тебе позволяют твои обстоятельства. Ну, там до 2 часов или даже до часу. Это все равно будет считаться пост, если человек добросовестно, сколько здоровье позволяет, вот он столько и постится. Еще дьявол старается во время поста ссору какую-нибудь возбудить. Или жена где-то что-то вот бурчит, чтобы ты, скажем, вспыхнул. Вот. Бодрствовать надо. Само сознание, что дьявол будет мешать поститься, это сознание, оно поможет нам видеть его козни, чтобы пост не нарушать. Ну вот таким порядком. Поэтому, братья, здесь написано, что важно, во время поста важно и пищу не есть, и молиться. Ну, например, братья, как часто молиться? Я думаю, что стараться молиться 3 раза в день или чаще, то есть утром, в обед и вечером. Обычно чаще это реже получается, в некоторых семьях чаще не получается, но надо стараться помолиться хотя бы 3 раза в день во время поста. Вот таким порядком. Братья, если, например, Если, например, вы в дороге и не получается помолиться, некоторые считают, да, у меня молиться не получается, это получается не пост, а голодовка. А голодать, зачем, какой смысл голодать? Я лучше буду есть. Я, братья, думаю, это неправильно. Ну, не получается поститься, значит, голодуй. Но в пятницу пищу не ешь, все. В дороге ты или в путешествии, в пятницу есть нельзя. Вот такой позиции, если будем держаться, это четкости будет больше. Потому что многие христиане, да, у меня пост не получается, я голодать не хочу, и все, и они пищу едят. Вот, это неправильно. Считаю допустимым, братья, вот что. Если я в посте и в дороге, а братья со мной не в посте, то я своим постом могу их конфузить. Ну, например, они едят, а я сижу и смотрю на них. Они будут испытывать чувство неловкости. Я думаю, по этому случаю лучше пост назначить тогда, когда ты никого не будешь конфузить. А уж если оказались такие обстоятельства, и ради братьев кто-то решил пост перенести на завтра или чуть сократить, ну я считаю это допустимым из таких вот этических соображений. Потому что часто бывает, что брат в посте, а братьям неудобно, и они голодуют. Утром позавтракали, а потом не едят, не обедают и не ужинают, потому что брат в посте. Я думаю, здесь вот чуть-чуть гибкость нужна, чтобы и чувства других где-то не ущемить. То есть я бы предпочел поститься тогда, когда со мной нету едущих братьев. Вот таким порядком. Это то, что касается поста. Да, пожалуйста.
Познакомься. Братья, по посту еще немножко. Слово Божие говорит, чтобы в день поста мы не экономили на вечер и все не съели, что за весь день у нас сэкономилось. А вот эту пищу раздать ее другим, то есть разделить с голодным, это правильное положение. А не так, утром я не ел, оставьте мне на вечер, в обед тоже мне на вечер, а вечером я все съем. То это не пост, друзья, так неправильно поступать. Вечером, как обычно, должен быть пост. И еще, чтобы нам устаивать во времени поста, мы не должны назначать пост, докуда выдержу. Ну, до сколько выдержу, это значит 10-12 часов. Все. Назначайте пост, если вы решили до 6, в 6, до 8, до 8. Значит, принимайте решение до 4, до 4, до 3, до 3. Но примите решение. Иногда бывает даже 2 часа поста, но это пост. Лучше, чем он будет, человек так вот, ну, непонятно сколько и чего. То есть, в определенное время, во время поста должно быть у нас ограничено. В это время помолился и закончил пост. А если есть возможность, помолился, продолжай дальше. Но время определять нужно.
Здесь по посту еще что? Можно ли практиковать не суточный, а дневной, но длительное время? Ну, длительно что, братья? Бывает такое, что человек неделю в посте или две недели в посте, каждый день, а вечером ест. Я посоветовал бы лучше ты трое суток попастись, чем неделю будешь поститься, а вечером есть. А для чего необходимость? Трое суток побудь в посте, это будет лучше. А в общем-то это допустимо, такое бывает. Бывает, когда церковь проходит очищение, освящение, то церковь в посте каждый день, когда собрание. Такое бывает. То есть много раз получается в посте. Такое бывает. Какие есть указания насчет супружеской жизни на время поста? Воздержание. Слово Божие рекомендует воздержание. Но это не жесткое требование, потому что написано по согласию для упражнения в посте и молитве. То есть это лучше, чтобы для поста. Вот это то, что касается поста. Павел говорит, часто в посте, я думаю, что это было чаще, чем 2 дня в неделю. Чаще. Ну вот еще записка. Братья, расскажите, пожалуйста, о служении жен в вашем служении. На что нужно обращать внимание, чтобы жена всегда могла содействовать служению мужа, как руководителя молодежи? Значит, братья, это вопрос такой полезный для женатых руководителей. Я отмечал, что женатый руководитель имеет преимущество перед неженатым. Но преимущество это связано с тем, что ему самому легче немножко среди сестер вращаться. А вторая сторона, что беседовать с сестрой, это тоже имеет больше результата и меньше соблазна для сестры и для него. Но есть, братья, и трудность, если руководитель молодежи женатый. Это может вызывать ревность у жены. Но почему ревность может появляться? Ну вот жена все дома и дома, с детьми, стирает, кормит, а муж с молодежью, а там сестры молодые, и дьявол может жене посылать плохие мысли. А если она еще видит, что руководитель молодежи, ее муж с сестрами, шутит и улыбается, и они ему улыбаются, то очень высокая вероятность, что жена мужа начнет ревновать. Да, жене не улыбается. Кстати, я братьям скажу, что с сестрами надо себя вести правильно. То есть не допускать всяких вот таких вольностей в разговоре и в общении, чтобы не дать повод жене для ревности. Еще, братья, вот по поводу служения жены, участия в моем служении. Нормальным считаю, если мы жену приглашаем на молодежное общение. То есть брать ее с собой. Она будет видеть открытость мужа. Она будет видеть желание мужа, чтобы она была с ним. Она видит, что он не прячется от нее, не хочет побыть с молодежью без нее. Это нормально. Хотя по обстоятельствам жизни она нельзя думать, что она часто будет с вами бывать, если уже дети пошли. Она чаще будет дома, но вы старайтесь ее приглашать. А иногда старайтесь, даже если она и не может, создать ей условия, чтобы она смогла, ну, скажем, детей к родителям отправить, а жену взять с собой. Если жена видит мое служение, практическое служение, она больше будет переживать, она будет видеть трудности моего служения, будет молиться. И духовно она не будет ослабевать, она будет иметь поддержку, потому что тоже участвует в служении. Вот это такая сторона. Что еще я бы сказал? Информировать жену о своих трудностях, чтобы она могла вместе с вами молиться. И о радостях тоже информировать. То есть делиться с женой своим служением, результатами служения и трудностями. И вместе об этом молиться. Предлагать даже помолиться о чем-нибудь вместе. Она будет жить жизнью молодежи даже заочно, зная о каких-то ситуациях. Она будет молиться. Это тоже хорошо. Например, если надо кого-то посетить на дому, допустим, сестру, и беседа там не секретная, а просто так вот поговорить о каких-то делах, неплохо взять с собой жену. Если брат пойдет посещать сестру без жены, можно ожидать каких-то проблем. Думаю, эти встречи лучше сделать тогда в другом месте, но чтобы не вызвать ни у кого никаких мыслей, ни у родственников этой сестры, ни у своей жены. А в общем-то, братья, участие те жены в посещениях часто бывает полезным. Что здесь обратить внимание параллельно, братья, недопустимо какие-то информации моих личных бесед передать жене, даже если это было не исповедание. Передать жене. Если мои собеседники узнают, что жена моя в курсе их личных проблем, то они перестанут доверять. И знаете, я скажу, за некоторыми братьями даже слава такая водится, что они все женам рассказывают, с ними делиться нельзя. Вот хочу, чтобы у вас такой скверной репутации не было. Поэтому мы должны иметь такое чутье, что же не рассказать, то есть общее дело рассказать, но если кто-то со мной секретом каким-то поделился, то жене это рассказывать не нужно. Или если какой-то мой рассказ может жену расстроить и из колеи выбить вот, из нормальной, ну и не надо тогда ей это рассказывать. То есть вот это все нужно иметь в виду. Ну и если вы уезжаете куда-нибудь по служению, вы просите жену, чтобы она за вас молилась. Чтобы она молилась. И она будет молиться. Это тоже участие жены в вашем служении. Вот таким порядком по поводу жены. Что я еще, братья, предупредил бы женатых руководителей молодежи? Это нельзя с женой допускать какое-то, ну, скажем, нецеломудрие в присутствии молодежи. Но я стараюсь следить за словом. Нецеломудрие нельзя допускать и не в присутствии молодежи. Но один и тот же поступок наедине, он может быть достаточно целомудренным. И этот же поступок на глазах других людей, это будет нецеломудрие. Поэтому на глазах молодежи, скажем, там обниматься, это ни к чему. Это ни к чему. Я даже думаю, знаете, братья, что вот если вдруг вы окажетесь в каких-то полевых условиях, скажем, ну, нужно переночевать, то и пусть жена переспит в палатке с сестрами, а вы в палатке с братьями. Это лучше, чем если вы себе сделаете отдельную палатку. Ну, я, например, в лагере в летнем допускаю жить с семьей, потому что у меня жена работает тоже в лагере, и я живу в лагере, и мы живем целый месяц, и там же и дети, поэтому мы живем с семьей. Вот это не вызывает никаких вопросов в течение месяца. А в общем-то, если какие-то отдельные ситуации, то лучше, если жена вот переспит с сестрами, а вы с братьями. Ну вот таким порядком. Вопросы есть, братья? Нету. Пожалуйста.
Нужны ли для молодежи общение более свободной обстановки, то есть со столами, дни рождения, встречи Нового года, рождественские вечера? Как лучше их проводить, чтобы была польза, и они содействовали правильной формировке молодежи, если можно, практические советы? Братья, я считаю, что нужны такие общения. И молодежные, и дни рождения, и рождественские собрания, новогодние, но желательно не ночные. Говорят, что темнота – друг для молодежи, а я однозначно же враг для молодежи. Те люди, которые хотят сохранить себя в чистоте и святости, лучше день, чем ночь. Поэтому все возможно днем. Все возможно тогда, когда мы имеем какую-то направленность, целенаправленность. И дней рождения, и вечеров всех этих, когда есть тема нашего общения, есть подготовка, тогда все это хорошо, и считаю, что это правильно. Ну, Слово Божие говорит нам, что у веселья и простоте принимали пищу, хваля Бога. Вот это нормальное положение. Не в развлечении, а у веселья. Разница есть, братья, да? Когда мы прославляем Бога, проходит наше общение радостно, весело. А когда мы развлекаемся, ищем что-то особо интересного, и развлечения, мирские удовольствия, это неправильный вариант. А так, я считаю, что это хорошо, это сплочает молодежь, когда они вместе так вот имеют. И вместе могут и поесть, и прославить Господа. Ну, а там, скажу, вот эти практические советы, как, что это, самое главное, подготовка. А так, в любой, какое бы направление мы ни пошли, если подготовлены, будет хорошо. Если не подготовлены, хоть какую практику дайте совет, все равно не получится. Будет шумно и неудобно. Еще один вопрос. Можно ли участвовать в служении детям верующих родителей, если они не покаялись и не возрождены? Я имею в виду на благослужениях, а также брать на благовестие. Да, можно. Но до определенного момента. То есть пока человек в послушании родителей, или, как-то сказать, вот, посещает собрания, живет жизнью, но не покаялся, не возрожденный, приближается, можно. Если человек начал вести мирской образ жизни, если околоцерковная молодежь, там, если внешность ненормальная, греховная, жизнь развратная, лучше не допускать. Пусть общим пением поет. Вот, пускай молится в собрании, кается, а потом участвует там в хорах, или там выходить в кафедре стихотворения рассказывать и так далее. А так, в принципе, дети, молодежь, которые нормальный образ жизни, видим, как приближенные они идут, приближаются, то пускай участвуют, и пренебрегать их не нужно, и нужно их брать на благовестие и нагружать понемножку их. Так, ну и еще один вопрос. Слушая беседы о благовестии на севере, на юге, рождается большое желание благовествовать, то есть как бы вспышка, Но после как-то исчезает это желание. Является ли это голос Духа Святого? Доброе желание производит в нас Бог. Так написано, когда благоволит к нам, то Он производит в нас и желание, и действие. Для того, чтобы не оставалось это всего-навсего вспышкой, человеку дано право принимать решение и планировать служение. Если, услышавши призыв Господень, если ты увидел ситуацию, Бог побуждает тебя к благовестию, к служению, ты не принимаешь никакого решения и не планируешь, совсем немножко времени пройдет, суета и заботы века сего забьют твои желания, тем более, когда у тебя нет никаких планов и нет принятого решения. Появятся новые желания, нужды, суета, и, естественно, не будет никакого плода. Поэтому правильно принять решение, благовествовать буду. Когда? Не когда-нибудь, а назначай число, дату, возьми календарик, у нас рабочие календари у всех есть, ну, братские дают, и сразу посмотри свободную неделю. Не нужно думать, что тебе будет потом больше времени или меньше времени. Вот ты его еще ничем не занял, эту неделю. Вот займи ее благовестием, запиши себе, прими это решение, что, например, с 5 по 10 мая у меня будет благовестие в таком-то месте с группой молодежи или еще где-то самостоятельно понесу раздавать Евангелие. Все, ты записал себе, и потом любые планы, какие бы ни были, ты опять поднимаешь календарь и говоришь, нет, это место у меня занято. На эти дни я больше ничего не планирую. Тогда осуществится твое желание и действие, которое Господь дал тебе. Если ты так не сделаешь, конечно, ты придешь с пустыми руками, с одними листьями, с желаниями и ни одного плода.
Ну, подобный вопрос уже звучал. Посоветуйте, как лучше проводить молодежное общение? План возможно, главное второстепенное ограничение. Ну, много разных способов, методов, как проводить общение молодежное. Но считаю, самое главное и самое лучшее – это, братья, то, что мы получили от Господа, как Господь нас научил. И поэтому самое первое, что должна перед нами цель стоять, вопрос какой, вот познать, что Господь хочет, как вот нам провести это общение, Слово Его получить от Бога. Конечно, самое главное в наших молодежных общениях, разборах должно быть место уделено для Слова Божия. Проводить разборы, исследование Писания, проповеди. В общем-то, здесь, думаю, не главная форма, а вот чтобы оно исходило от Господа. Вот в свете того, что братья говорили о посте, думаю, хорошо, когда мы, вот, может быть, испытываем какие-то переживания с этим, может, что-то не получается, мы в посте пред Господом выпрашиваем у Него, вот, как быть, как нам проводить разбор, Господи, слово дай, как у Давида, Тебя от ранней зари ищу я. План, я считаю, что план должен быть. Но в какой форме? В различных, может быть, формах. Должен быть он у руководителя молодежи. Он, может быть, даже, допускаю, не написан. Но, идя на молодежное общение, руководитель молодежи должен понимать, что будет делать. Должен знать, как будет проходить это общение. То есть не предать его стихийно. Как получится, как пойдет. Должен иметь этот план, планировать служение. Этот план может даже иметь или знать молодежь. Можно вместе планировать. Но у нас, знаете, например, как сейчас проходит в данный момент. Мы по-разному так. А в этот раз тоже так вот, думаю, еще момент какой. Не сам просто так вот, как захотел, а предложил вот я в церкви, у нас молодежи, в нашем кругу молодежном, ну вот вопрос, как нам проводить общение. Мы там разбирали одну из книг Библии, потом закончился наш разбор, и вот так вот подошли к вопросу, что теперь дальше будем делать. Предложил молодежи, и так вот некоторые варианты, ну и избрали мы, сейчас знаете, как у нас, мы на одном собрании вот листочки, по три записочки каждый написал, какие бы темы хотел бы Ну, чтобы у нас были освящены на наших общениях молодежных, по темам проводить. И вот мы сложили эти бумажечки, записки, темы, где написаны. И вот берем по одной, и уже знаем, что вся молодежь знает у нас, что следующее общение будет по теме. Ну, вот одной из последних у нас там была такая тема предложена. Страдания, почему Бог их допускает. Перед этим была тема там отношение христианина к миру. О Духе Святом у нас целый ряд был общений. Это то, что молодежь предлагала. И уже в связи с этим так у нас договорено, чтобы и участие, ну, не только так, как молодежь участвовала, пение стихотворения по этой теме были. Еще я так думаю, это мое мнение, что лучше, когда вся молодежь участвует на этом общении. Будь то разбор или беседа, но стараться лучше, чтобы вот всех задействовать, всех, все участвовали. Но если у нас проповеди, у нас вначале проповедь небольшая, так чтобы помолились, а потом уже как-то вся вот молодежь там и в пении участвует, ну и в разборе слова тоже стараемся, чтобы участвовали все. То есть, может быть, если по теме беседа какая-то, опрос сделать, вот как ты понимаешь, может быть, кто-то, если еще знаем, что трудно ему что-то сказать, просто даже попросить, чтобы прочитал место Писания. Было такое, мы 118-й псалом когда-то так разбирали, за одно молодежное общение его, мы его так рассмотрели. Заранее было приготовлено, раздал всем по листочку. И вопрос там, отношение к Слову Божьему, там еще некоторые разбили псалом на части, потому что он продолжительный. Каждый сидел, ну, немного работал, выписывал, а потом вместе уже как-то обсуждали, делали вывод. Ну и должно, чтобы у нас наш разбор, наши беседы, они должны бы подходить к какому-то определенному итогу, призыву. Чтобы не просто нам что-то вот мы узнали, поразбирали, а для себя какой-то вывод делали, пример какой-то брали, призыв какой-то вот, чтобы молодежь слышала. Но что еще бывает у нас? Ну, одно время мы проводили молитвенные общения наши, ну, раз в месяц перед вечерей. Молитвенно, где о страдания Господа читали, рассуждали, молились, пели. Думаю, и это хорошо. Еще хорошо, когда не определенная какая-то форма, а имеем возможность как-то чередовать наше общение. Хорошо, братья, когда мы можем пригласить на наше молодежное общение служителя, чтобы он провел беседу, которая может быть, ну, для нас затруднительно по каким-то причинам провести. Даже бывает так, чтобы с сестрами отдельно, с братьями отдельно. Там вопросы целомудрия, вопросы поведения. И, ну, а все-таки самое главное, еще раз скажу, чтобы не то, что вот мы где-то научились здесь на семинарах, как проводить разборы, как проводить общение. Самое главное, чтобы мы приходили на эти общения, имея слово от Господа –